Приветствую вас, братья и сестры, все гости нашей церкви. Я думаю, что многим приходилось сталкиваться с такой ситуацией, что когда вы пытаетесь устроиться на работу, от вас просят принести рекомендательное письмо. Рекомендательное письмо от прошлого нанимателя, либо с места учебы. Это такой документ, в котором в краткой, сжатой форме рассказывается все самое важное о вас с точки зрения нанимателя. В нем максимально коротко должно быть и максимально точно и правильно изложено все самое важное касательно вас как работника. И сегодня мы будем продолжать изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Мы будем читать следующий по порядку отрывок, и он, как мне кажется, является своего рода рекомендательным письмом. Рекомендательным письмом, которое посылает апостол Павел, либо планирует послать вместе с Тимофеем, своим соработником, своим сподвижником, которого он хочет направить от своего имени в город Филиппы. Апостол Павел мог бы очень много всего рассказать о этом человеке, о Тимофее. Когда мы читаем другие его послания, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы находим много всяких интересных фактов о Тимофее, о его родне, о его, может быть, проблемах со здоровьем, особенностях его церкви и так далее. Павел мог бы говорить о том, сколько членов в церкви у Тимофея, мог бы говорить о том, сколько крещений в последнее время было в его церкви. Он мог бы сказать о том, сколько проектов осуществил в последнее время Тимофей. Он мог бы также вскользь где-то в каком-то контексте упомянуть, что Тимофей еще молод и не женат. Но он этого не делает. Мы видим, что он сосредотачивает свое внимание на чем-то другом. И это неудивительно, потому что апостол Павел пишет рекомендательное письмо, направленное к церкви. И поэтому он говорит о том, что является самым важным именно с точки зрения христианского учения, с точки зрения христианской веры. И поэтому вот сегодняшний отрывок я предлагаю нам рассматривать именно с этой точки зрения, как ответ на вопрос, что является самым важным для христианской жизни. Когда Бог смотрит на христианскую жизнь, на жизнь верующего человека, чего Он прежде всего ищет в ней, что Он прежде всего хочет в ней увидеть? Давайте вот мы прочитаем сейчас этот отрывок, и в нем я вижу две основные ключевые характеристики. И эти же характеристики мы находим в многих других местах Святого Писания. И это подтверждает ту мысль, что они являются ключевыми, они являются основными для оценки вообще того, кто мы такие, насколько мы продвинулись по пути следование за Христом, насколько мы духовно зрелые. Давайте прочитаем с 19 стиха 2 главы послания к филиппийцам по 24. Павел пишет: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро к вам приду». Если собрать вместе, воедино, все то, что апостол Павел говорит здесь о Тимофее, мне кажется, можно это выразить одним словом. Тимофей – это слуга. Тимофей – это тот человек, который служит. он не имеет каких-то своих планов на жизнь земную. Он не ставит каких-то самостоятельных целей. Он пытается в своей жизни все поставить на службу другим людям, на службу Иисусу Христу. Тимофей является слугой, он как бы находится на подхвате постоянно. Апостол Павел может его послать в любую церковь, и он с радостью, с готовностью туда пойдет. Взять ту же самую Филиппийскую церковь. Я вот посмотрел на карте, и если Тимофей находился в момент написания этого послания в Риме, то ему бы пришлось идти, плыть, там, я не знаю, ехать на верблюде или там осле, более 1000 километров для того, чтобы добраться до города Филиппы. Более 1000 километров. Даже в наше время это дальнее путешествие. А в то время такое путешествие заняло бы наверняка несколько месяцев, учитывая, что ему нужно было там пробыть еще какое-то время и потом вернуться назад. И все это Тимофей готов был делать ради своей дружбы с апостолом Павлом. Мы читаем об этом, он пишет, Павел пишет: «Дабы я, узнав о ваших обстоятельствах», 19 стих, «утешился духом». Во-первых, Павел говорит о том, что Тимофей является слугой, который видит и замечает нужды других людей. Он служит другим людям. Он служит апостолу Павлу. Для того, чтобы утешить его, он готов потратить несколько месяцев своей жизни. Он готов отказаться от какого-то комфорта, от какого-то спокойствия и отправиться в это дальнее путешествие. Давайте зададим себе вопрос, а мы готовы несколько месяцев своей жизни отдать для того, чтобы кто-то утешился в духе, кто-то укрепился в вере? Да что там несколько месяцев? Готовы ли мы отдать несколько дней для брата или сестры, которых случилась какая-то настоящая беда? Готовы ли мы посвятить несколько дней тому, чтобы их утешить, их укрепить, их подбодрить? Тимофей готов был это делать. И это не из-за того, что у него было очень много свободного времени, нечего было делать просто. Нет, он был занятым человеком. Мы знаем, что он был пастором церкви в Ефесе, и наверняка у него было много всяких занятий, много служений, труда в церкви. Мы знаем также от Тимофея, что у него было не очень хорошее здоровье. Он часто болел, и поэтому для него такое путешествие было большим испытанием. Но, тем не менее, он готов был идти на это, он готов был тратить свое время, он готов был тратить свои силы, ставить под угрозу даже свое здоровье ради служения Павлу, ради служения филиппийским верующим. Павел пишет, что забота Тимофея о филиппийской церкви была искренней. Тимофей не просто делал вид, что его заботит состояние филиппийской церкви, заботит то, что происходит в этой церкви. Он действительно переживал за нее. Действительно, он постоянно думал о ней, он постоянно молился о ней, он вспоминал этих людей, он вспоминал этих верующих. По своей природе мы, к сожалению, склонны ограничивать свою заботу узким кругом людей. Чаще всего это самые близкие нам люди. О них мы действительно заботимся. Когда они страдают, то мы страдаем. Когда они радуются, то и мы радуемся. Но чем дальше вот от этого центра, тем меньше нас заботит то, что происходит с другими людьми. И в какой-то момент мы переходим какую-то границу, и вообще перестаем заботиться о происходящем с другими людьми. Мы надеваем такую маску респектабельности, ну, чтобы не казаться каким-то индифферентным, что нам абсолютно все равно, но на самом деле нам ни холодно, ни горячо от того, что происходит в жизни других людей. Часто это бывает, что в жизни других братьев и сестер. Очевидно, что Дух Святой проделал огромную работу в сердце Тимофея. Он расширил пределы его сердца для того, чтобы оно смогло вмещать нужды не только самых близких людей, но и далеких людей, даже тех, которые жили на расстоянии многих сотен километров от него. Нам нужно задать вопрос себе, заботит ли нас состояние других людей, заботит ли нас состояние наших братьев и сестер. Или после богослужения мы расползаемся, как, знаете, такие пчелы, каждый по своей ячейке в улье, и там отсыпаемся до следующего богослужения. И неважно, что там происходит в церкви, кто там родился, кто там умер, кто женился, кто заболел. Как мы реагируем, когда мы видим какую-то духовную нужду в церкви? Когда мы видим брата или сестру, которая находится в депрессии, которая, может быть, находится в каком-то грехе? Действуем ли мы в таких ситуациях? Либо мы считаем, что этим должны заниматься, может быть, члены братского совета, может быть, пастор, может быть, диаконы, вот, Миша Лазарчик, может быть, должен этим заниматься, как кандидат в диаконы. Или мы берем на себя ответственность, и мы подходим, мы помогаем, мы пытаемся человека, если нужно, обличить в любви. В нашей церкви, не знаю, 120 или больше членов по списку. С каким отношением мы приходим в церковь? Заряжены ли мы на то, чтобы замечать нужды остальных 119 членов нашей церкви и восполнять их по мере нашей возможности? Как мы относимся к окружающим нас неверующим людям? Недавно у нас в церкви был семинар, конференция о евангелизации. К сожалению, в городе Минск, вот я слышал такую статистику, где-то 7 тысяч, только 7 тысяч евангельских верующих. Это если всех собрать, там и пятидесятников, харизматов, баптистов, всех. 7 тысяч человек – это капля в море. Заботит ли нас состояние всех остальных? Кто без Евангелия, кто не верит в Евангелие, тот идет в погибель. Что мы делаем для того, чтобы хотя бы кто-нибудь спасся, хотя бы те люди, которым мы можем рассказать Евангелие, спаслись? Тимофей, очевидно, принимал очень близко к сердцу нужды других людей. Он служил другим людям, апостолу Павлу, членам Филиппийской церкви. И это было первой ключевой характеристикой, на которую обращает внимание апостол Павел, и которую мы можем назвать основным требованием к любому христианину. Христианин должен служить другим людям. Он должен искренне заботиться о нуждах других людей. Это первое. О втором апостол Павел говорит в 21 стихе. Он пишет: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». В другом переводе: «Все заботятся о своих интересах, а не об интересах Иисуса Христа». Христианин должен служить Христу. Христианин должен заботиться об интересах Христа. И это второе ключевое требование, которое предъявляется к любому верующему человеку. И простая логика подсказывает, что невозможно заботиться об интересах Христа, невозможно исполнять Его волю, если ты этой воли не знаешь. Если ты не знаешь, а в чем же состоят интересы Иисуса Христа. Банально, для того, чтобы знать волю Бога, нам нужно читать Библию. Читать Библию почаще, читать Библию поглубже. А Тимофея мы читаем в другом месте, в послании, ну, к Тимофею, кстати, втором послании, в 3 главе, 13 и 14 стих. А ты, 14, вернее, и 15 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен, при том, что ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса». Обратите внимание, что Тимофей знал Священное Писание с детства. У него была верующая мать, бабушка, которые рассказывали ему Божию волю. Он знал, он с детства был наставлен в Писании, но тем не менее апостол Павел призывает его пребывать в этом учении. Он призывает его постоянно напоминать себе то, чему он был научен, постоянно пытаться углубить свои знания. Может быть, есть какие-то области, в которых он еще пока что не разбирается, ему нужно разобраться с этими вопросами. К большому сожалению, для многих христиан их систематическое изучение Библии заканчивается, знаете, воскресной школой или тем, что, может быть, вложили им родители когда-то в детстве, и все. И после этого изучение Библии происходит уже от случая к случаю. Оно является поверхностным. Многие христиане берут за практику там, читать, может быть, пару псалмов за неделю и считают, что они уже поддерживают свой духовный уровень тем самым. Мы не пытаемся вникнуть в контекст, мы не пытаемся разобраться с тем, что мы читаем. Часто галопом по Европам прочитываем текст, по диагонали скользим глазами, не понимаем, о чем идет речь. И поэтому не стоит удивляться, что многие христиане сегодня просто элементарно не знают Божию волю. Да, они знают какие-то основы, там, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, но жизнь намного более сложная. В жизни возникает очень сложная ситуация, и нам нужно иметь достаточно комплексное, глубокое понимание Священного Писания для того, чтобы правильно ответить на те вопросы, которые будут возникать, для того, чтобы правильно отреагировать на те вызовы, которые будут нам бросать. Для этого нам нужно иметь достаточно тонкое понимание Священного Писания. Но и этого еще недостаточно для того, чтобы нам служить Христу. И это второе требование, о котором мы говорим. Мы должны служить людям, но мы должны служить Христу. Нам нужно не просто знать Писание, знать Его волю. Нам нужно исполнять эту волю, и нам нужно исполнять волю Бога во имя Христа, ради Него, не ради чего-то другого, в первую очередь ради Христа. Мы должны заботиться о других людях в первую очередь, потому что это угодно Христу. И мы видим, как вот в этом отрывке, по сути, служение другим людям вытекает из того, что Тимофей желает угодить Христу. Он принимает интересы Христа очень близко к сердцу, и поэтому он служит и апостолу Павлу, и филиппийцам. Он хочет угодить Христу. Нам нужно постоянно задаваться вопросом, когда мы делаем какое-то доброе дело, ради кого, ради чего мы это делаем? Делаем ли это мы ради Евангелия, ради славы Христа? Кто-то может сказать, ну, это какие-то такие занудные вопросы, какие-то, ну, слишком, может быть, заумные, слишком замудренный вопрос. Делай добро, не думай особо. Добро есть добро. Добро всегда является угодным Богу. Но на самом деле не всякое доброе дело как бы является угодным Богу. Даже нельзя сказать, что если дело сделано не ради Бога, оно может быть добрым. Дело может быть добрым только если у нас правильный мотив совершения этого дела. Если мотив наш не является желанием прославить Бога, прославить Христа, то это дело по сути своей является эгоистическим. Его движет желание удовлетворить какие-то свои, может быть, амбиции. Нами движут наши собственные интересы, не интересы Бога. Апостол Павел в 21 стихе дает только два варианта. Или мы действительно пытаемся служить Христу, или мы делаем угодное самим себе. Есть только два варианта. И наше доброе дело, сделанное не ради Христа, по сути, превращается в служение самим себе, в служение своим интересам. И это уже становится по определению не добрым делом в глазах Бога. Мы можем заниматься самым благородным каким-то служением, но если это служение мы не посвящаем Богу, если этим служением мы не пытаемся угодить Богу, то оно перестает в глазах Бога иметь большую ценность. Вы знаете, если мы возлагаем жертву у ног Христа, то это жертва, угодная Богу. Но если мы ту же самую жертву возлагаем у какого-то другого объекта, то автоматически она превращается в идоложертвенное, а этот объект превращается в идола. И это нужно понять. Всем христианам, когда мы делаем что-то, нам нужно постоянно задавать себе вопрос, ради Христа ли я это делаю? Ради Его ли я стараюсь? Мы разбираем уже несколько недель молитву «Отче наш». И все начинается в этой молитве со слов «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое и да будет воля Твоя». Действительно мы этого хотим? Действительно ли нас заботит Божие Царство? Либо мы сосредоточены на нуждах других людей, и для нас интересы Христа – это что-то такое непонятное, что-то такое абстрактное. Мы мыслим только земными категориями. И если так, то это очень опасный путь. Это не какое-то такое, знаете, самоедство, самокопание, когда мы задаем себе вопрос, ради чего. Это необходимо каждому христианину. Это является вторым требованием к христианской жизни, которая предъявляется здесь, вот в этом отрывке. Мы должны служить Христу, мы должны пытаться угодить Ему. И сейчас я хотел бы в конце задать вопрос, может быть, гостям нашей церкви, тем людям, которые еще пока что не приняли водное крещение в сознательном возрасте. Хотелось бы спросить у вас, что вы рассчитываете увидеть или прочитать в своем рекомендательном письме, которое напишет о вас Бог? Что вы надеетесь увидеть там? Возможно, описание каких-то своих добрых дел. Вы рассчитываете, что Бог запомнит, Бог оценит все то, что вы сделали доброе в вашей жизни. Знаете, действительно, у Бога есть список вот этих всех ваших дел, Бог помнит, и все они будут зафиксированы. Но вы знаете, не совсем так, как, может быть, вам бы этого хотелось, не с тем знаком. Мы говорили о том, что доброе дело угодно Богу, когда оно совершается ради Бога. И поэтому ваши добрые дела – совершенные не ради Христа, не имеют для Бога ценности. И, к сожалению, они даже будут свидетельствовать против вас. Вы могли бы это все посвятить Богу. Какой подарок для Бога, какая жертва для Бога могла бы быть, но, к сожалению, вы этого не сделали. Когда начинаешь именно таким образом смотреть на свои добрые дела, то становишься намного ближе к покаянию. Многие люди рассказывают историю своего покаяния и акцентируют внимание именно на том, что им вдруг открылось то, что самые их добрые дела, чем они гордились всегда, что они считали всегда чем-то очень ценным, заслуживающим внимания, в глазах Бога это испачканная одежда, вся праведность ваша это испачканные одежды. И когда мы так начинаем воспринимать свою жизнь, свои поступки, мы приближаемся к покаянию. Пусть Бог даст мудрость каждому здесь находящихся людей, гостей нашей церкви, посмотреть на себя, на свое состояние именно вот с этой точки зрения. Покаяться не только в своих злых делах, но и в так называемых добрых, которые были совершены не ради Бога, не ради Его славы. И надеяться не на свою праведность, не на свои какие-то добрые дела, а на праведность Иисуса Христа. И если вы это сделаете, если вы покаетесь и возложите свое упование на праведность Христа, то вы получите спасение. Аминь. Будем молиться.